Никогда не забуду одной сцены. Шел я мимо и заглянул в окно. Белла сидела на лежанке, повесив голову на грудь, а Григорий Александрович стоял перед нею. «Послушай, моя Перри, — говорил он, — ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею. Отчего же только мучишь меня? Разве ты любишь какого-нибудь чеченца? Если так, я тебя сейчас отпущу домой». Она вздрогнула едва приметно и покачала головой. «Или, — продолжал он, — я тебе совершенно ненавистен?» Она вздохнула. «Или твоя вера запрещает полюбить меня?» Она побледнела и молчала. «Поверь мне, Аллах для всех племен один и тот же. И если Он мне позволяет любить тебя, отчего же запретит тебе платить мне взаимностью?» Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто пораженная этой новой мыслью. В глазах ее выразились недоверчивость и желание убедиться. Что за глаза? Они так и сверкали, будто два угля. «Послушай, милая, добрая Белла, — продолжал Печорин, — ты видишь, как я тебя люблю. Я все готов отдать, чтобы тебя развеселить. Я хочу, чтобы ты была счастлива. И если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселей?» Она призадумалась, не спуская с него черных глаз своих. Потом улыбнулась ласково и кивнула головой в знак согласия. Он взял ее за руку и стал ее уговаривать, чтобы она его поцеловала. Она слабо защищалась и только повторяла: «Пожалуйста, пожалуйста, не надо, не надо». Он стал настаивать, она задрожала, заплакала. «Я твоя пленница, — говорила она, — твоя раба. Конечно, ты можешь меня принудить». И опять слезы. Григорий Александрович ударил себя в лоб кулаком и выскочил в другую комнату. Я зашел к нему. Он, сложа руки, прохаживался угрюмый взад и вперед. «Что, батюшка? — сказал я ему. — Дьявол, а не женщина, — отвечал он. — Только я вам даю мое честное слово, что она будет моя». Я покачал головою. «Хотите пари? — сказал он. — Через неделю». «Извольте». Мы ударили по рукам и разошлись. На другой день он тотчас же отправил нарочного в Кизляр за разными покупками. Привезено было множество разных персидских материй, всех не перечесть. «Как вы думаете, Максим Максимыч, — сказал он мне, показывая подарки, — устоит ли азиатская красавица против такой батареи?» «Вы черкешинок не знаете, — отвечал я. — Это совсем не то, что грузинки или закавказские татарки. Совсем не то. У них свои правила, они иначе воспитаны». Григорий Александрович улыбнулся и стал насвистывать марш. «А ведь вышло, что я был прав. Подарки подействовали только наполовину. Она стала ласковее, доверчивее, да и только. Так что он решился на последние средства. Рано утром он велел оседлать лошадь, оделся по-черкесски, вооружился и вошел к ней. «Белла, — сказал он, — ты знаешь, как я тебя люблю. Я решился тебя увести, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь. Я ошибся. Прощай. Оставайся полной хозяйкой всего, что я имею. Если хочешь, вернись к отцу. Ты свободна. Я виноват перед тобой и должен наказать себя. Прощай. Я еду. Куда? Почему, я знаю. Авось недолго буду гоняться за пулей или ударом шашки. Тогда вспомни обо мне и прости меня». Он отвернулся и протянул ей руку на прощание. Она не взяла руки, молчала. Только стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть ее лицо. И мне стало жаль. Такая смертельная бледность покрыла это милое личико. Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери. Он дрожал, и, сказать ли вам, я думаю, он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чем говорил шутя. Таков уж был человек, Бог его знает. Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. Поверите ли, Я, стоя за дверью, также заплакал. То есть, знаете, не то чтобы заплакал, а так, глупость. Штабс-капитан замолчал. «Да, признаюсь, — сказал он потом, теребя усы, — мне стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так не любила».
«И продолжительно было их счастье?» — спросил я.
«Да, она нам призналась, что с того дня, как увидела Печорина, он часто ей грезился во сне, и что ни один мужчина никогда не производил на нее такого впечатления. Да, они были счастливы».
«Как это скучно!» — воскликнул я невольно. «В самом деле, я ожидал трагической развязки, и вдруг так неожиданно обмануть мои надежды. Да неужели, — продолжал я, — отец не догадался, что она у вас в крепости?»
«Ну, то есть, кажется, он подозревал. Спустя несколько дней узнали мы, что старик убит. Вот как это случилось».
Внимание мое пробудилось снова.
«Надо вам сказать, что Казбич вообразил, будто Азамат с согласия отца украл у него лошадь. По крайней мере, я так полагаю. Вот он раз и дождался у дороги версты три за аулом. Старик возвращался из напрасных поисков за дочерью. Уздени его отстали, это было в сумерки. Он ехал задумчиво шагом, как вдруг Казбич, будто кошка, нырнул из-за угла, прыг сзади его на лошадь, ударом кинжала свалил его наземь, схватил поводья и был таков. Некоторые уздени все это видели с пригорка. Они бросились догонять, только не догнали».
«Он вознаградил себя за потерю коня и отомстил», — сказал я, чтобы вызвать мнение моего собеседника.
«Конечно, по-ихнему», — сказал штабс-капитан. «Он был совершенно прав».
Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить. Не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения. Между тем чай был выпит, давно запряженные кони продрогли на снегу, месяц бледнел на западе и готов уж был погрузиться в черные свои тучи, висящие на дальних вершинах, как клочки разодранного занавеса. Мы вышли из Сакли. Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась и обещала нам тихое утро. Хороводы звезд чудными узорами сплетались на далеком небосклоне и одна за другой гасли по мере того, как бледноватый отблеск востока разливался по темно-лиловому своду, озаряя постепенно крутые отлогости гор, покрытые девственными лесами. Направо и налево чернели мрачные таинственные пропасти, и туманы, клубясь и извиваясь, как змеи, сползали туда по морщинам соседних скал, будто чувствуя и пугаясь приближения дня. Тихо было все на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы. Только изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем. Мы тронулись в путь. С трудом пять худых кляч тащили наши повозки по извилистой дороге на Гудгору. Мы шли пешком сзади, подкладывая камни под колеса, когда лошади выбивались из сил. Казалось, дорога вела на небо, потому что сколько глаз мог видеть, она все поднималась и, наконец, пропадала в облаке, которое еще с вечера отдыхало на вершине Гудгоры, как коршун, ожидающий добычу. Снег хрустел под ногами нашими. Воздух становился так редок, что было больно дышать. Кровь поминутно приливала в голову. Но совсем тем какое-то отрадное чувство распространилось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром. Чувство детское, не спорю, но удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми. Все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда и верно будет когда-нибудь опять. Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пустынным и долго-долго всматриваться в их причудливые образы и жадно глотать животворящий воздух, разлитой в их ущельях, тот, конечно, поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины. Вот, наконец, мы взобрались на Гудгору, остановились и оглянулись. На ней висело серое облако, и его холодное дыхание грозило близкой бурью. Но на востоке все было так ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабс-капитан, совершенно о нем забыли. Да и штабс-капитан. В сердцах простых чувство красоты и величия природы сильнее, живее во сто крат, чем в нас, восторженных рассказчиках на словах и на бумаге. «Вы, я думаю, привыкли к этим великолепным картинам», — сказал я ему.
«Да-с, и к свисту пули можно привыкнуть. То есть привыкнуть скрывать невольное биение сердца».
«Я слышал, напротив, что для иных старых воинов эта музыка даже приятна».
«Разумеется, если хотите, оно и приятно. Только все же потому, что сердце бьется сильнее. Посмотрите», — прибавил он, указывая на восток, — «что за край?»
И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне увидеть. Под нами лежала Кайшаурская долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями. Голубоватый туман скользил по ней, убегая в соседние теснины от теплых лучей утра. Направо и налево гребни гор один выше другого пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником. Вдали те же горы, но хоть бы две скалы, похожие одна на другую. И все эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что, кажется, тут бы и остаться жить навеки. Солнце чуть показалось из-за темно-синей горы, которую только привычный глаз мог бы различить от грозовой тучи. Но над солнцем была кровавая полоса, на которую мой товарищ обратил особенное внимание.
«Я говорил вам, — воскликнул он, — что нынче будет погода. Надо торопиться, а то, пожалуй, она застанет нас на Крестовой. Трогайтесь! — закричал он ямщикам.
Подложили цепи под колеса вместо тормозов, чтобы они не раскатывались, взяли лошадей под узцы и начали спускаться. Направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки. Я содрогнулся, подумав, что часто здесь в глухую ночь, по этой дороге, где две повозки не могут разъехаться, какой-нибудь курьер раз 10 в год проезжает, не вылезая из своего тряского экипажа. Один из наших извозчиков был русский ярославский мужик, другой — осетин. Осетин вел коренную под узцы со всеми возможными предосторожностями, отпрягши заранее уносных. А наш беспечный русак даже не слез с облучка. Когда я ему заметил, что он мог бы побеспокоиться в пользу хотя бы моего чемодана, за которым я вовсе не желал лазить в эту бездну, он отвечал мне: «И, барин, бог даст, не хуже их доедем, ведь нам не впервые». И он был прав. Мы точно могли бы не доехать, однако ж все-таки доехали. И если бы все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтобы о ней так много заботиться. Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Беллы? Во-первых, я пишу не повесть, а путевые записки. Следовательно, не могу заставить штабс-капитана рассказывать прежде, нежели он начал рассказывать в самом деле. Итак, погодите. Или, если хотите, переверните несколько страниц. Только я вам этого не советую, потому что переезд через Крестовую гору, или, как называет ее ученый Гамба, «Le Mont Saint-Christophe», достоин вашего любопытства. Итак, мы спускались с Гуд-горы в Чертову долину. Вот романтическое название. Вы уже видите гнездо злого духа между неприступными утесами. Не тут-то было. Название Чертовой долины происходит от слова «черта», а не «черт», ибо здесь когда-то была граница Грузии. Эта долина была завалена снеговыми сугробами, напоминавшими довольно живо Саратов, Тамбов и прочие милые места нашего Отечества. «Вот и Крестовая», — сказал мне штабс-капитан, когда мы съехали в Чертову долину, указывая на холм, покрытый пеленою снега. На его вершине чернелся каменный крест, и мимо его вела едва-едва заметная дорога, по которой проезжают только тогда, когда боковая завалена снегом. Наши извозчики объявили, что обвалов еще не было, и, сберегая лошадей, повезли нас кругом. При повороте встретили мы человек 5 осетин. Они предложили нам свои услуги и, уцепясь за колеса, с криком принялись тащить и поддерживать наши тележки. И точно, дорога опасная. Направо висели над нашими головами груды снега, готовые, кажется, при первом порыве ветра оборваться в ущелье. Узкая дорога частью была покрыта снегом, который в иных местах проваливался под ногами, в других превращался в лед от действия солнечных лучей и ночных морозов. Так что с трудом мы сами пробирались, лошади падали. Налево сияла глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяною корою, то с пеною прыгая по черным камням. В 2 часа едва могли мы обогнуть Крестовую гору. 2 версты в 2 часа. Между тем тучи спустились, повалил град, снег, ветер, врываясь в ущелье, ревел, свистал, как соловей-разбойник, и скоро каменный крест скрылся в тумане, которого волны одна другой гуще и теснее набегали с востока. Кстати, об этом кресте существует странное, но всеобщее предание, будто его поставил император Петр I, проезжая через Кавказ. Но, во-первых, Петр был только в Дагестане, и, во-вторых, на кресте написано крупными буквами, что он поставлен по приказанию господина Ермолова, а именно в 1824 году. Но предание, несмотря на надпись, так укоренилось, что право не знаешь, чему верить. Тем более, что мы не привыкли верить надписям. Нам должно было спускаться еще 5 верст по обледеневшим скалам и топкому снегу, чтобы достигнуть станции Коби. Лошади измучились, мы продрогли. Метель гудела сильнее и сильнее, точно наша родимая, северная. Только ее дикие напевы были печальнее, заунывнее. «И ты, изгнанница, — думал я, — плачешь о своих широких раздольных степях. Там есть где развернуть холодные крылья, а здесь тебе душно и тесно, как орлу, который с криком бьется о решетку железной своей клетки». «Плохо, — говорил штабс-капитан. — Посмотрите, кругом ничего не видно, только туман да снег. Того и гляди, что свалимся в пропасть или засядем в трущобу. А там пониже чай байдара так разыгралась, что и не переедешь. Уж это мне Азия. Что люди, что речки, никак нельзя положиться». Извозчики с криком и бранью колотили лошадей, которые фыркали, упирались и не хотели ни за что в свете тронуться с места, несмотря на красноречие кнутов. «Ваше благородие, — сказал наконец один, — ведь мы нынче до Коби не доедем. Не прикажете ли, пока мест можно, своротить налево? Вон там что-то на Косогоре чернеется, верно, сакли? Там всегда с проезжающие останавливаются в погоду. Они, говорят, проведут, если дадите наводку», — прибавил он, указывая на осетина. «Знаю, братец, знаю без тебя», — сказал штабс-капитан. «Уж эти бестии рады придраться, чтобы сорвать наводку». «Признайтесь, однако, — сказал я, — что без них нам было бы хуже».
все так», — пробормотал он. «Уж эти мне проводники. Чутьем слышат, где можно попользоваться. Будто без них и нельзя найти дороги».
Вот мы свернули налево и кое-как после многих хлопот добрались до скудного приюта, состоящего из 2 саклей, сложенных из плит и булыжника и обведенных такой же стеною. Оборванные хозяева приняли нас радушно. Я после узнал, что правительство им платит и кормит их с условием, чтобы они принимали путешественников, застигнутых бурею. «Все к лучшему», — сказал я, присев у огня. «Теперь вы мне доскажете вашу историю про Беллу. Я уверен, что этим она не кончилась».
«А почему же вы так уверены?» — отвечал мне штабс-капитан,
примигивая с хитрой улыбкой. От того, что это не в порядке вещей, что началось необыкновенным образом, то должно также и кончиться. Ведь вы угадали. Очень рад. Хорошо вам радоваться. А мне так право грустно, как вспомню. Славная была девочка эта Белла. Я к ней, наконец, так привык, как к дочери. И она меня любила. Надо вам сказать, что у меня нет семейства. Об отце и матери я лет 12 уже не имею известия. А запастись женой не догадался раньше. Так теперь уж, знаете, и не к лицу. А я и рад был, что нашел кого баловать. Она, бывало, нам поет песни или пляшет лезгинку. А уж как плясала! Видал я наших губернских барышень, а раз был-с и в Москве, в благородном собрании, лет 20 тому назад. Только куда им? Совсем не то. Григорий Александрович наряжал ее как куколку, холил и лелеял, и она у нас так похорошела, что чудо. С лица и с рук сошел загар, румянец разыгрался на щеках. Уж какая бывала веселая, и все надо мной проказница подшучивала. Бог ей прости.
А что, когда вы ей объявили о смерти отца?
Мы долго от нее это скрывали, пока она не привыкла к своему положению. А когда сказали, так она дня два поплакала, а потом забыла. Месяца 4 все шло как нельзя лучше. Григорий Александрович, я уж, кажется, говорил, страстно любил охоту. Бывало, так его в лес и подмывает за кабанами или козами. А тут хоть бы вышел за крепостной вал. Вот, однако же, смотрю, он снова стал задумываться. Ходит по комнате, загнув руки назад. Потом, раз не сказав никому, отправился стрелять. Целое утро пропадал. Раз и другой, все чаще и чаще. «Нехорошо», — подумал я. Верно, между ними черная кошка проскочила. Одно утро захожу к ним, как теперь перед глазами. Белла сидела на кровати в черном шелковом бешмете, бледненькая, такая печальная, что я испугался. «А где Печорин?» — спросил я. «На охоте». «Сегодня ушел?» Она молчала, как будто ей трудно было выговорить. «Нет, еще вчера», — наконец сказала она, тяжело вздохнув. «Уж не случилось ли с ним чего?» «Я вчера целый день думала, думала», — отвечала она сквозь слезы. «Придумывала разные несчастья. То казалось мне, что его ранил дикий кабан, то чеченец утащил в горы. А нынче мне уж кажется, что он меня не любит».
«Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать».
Она заплакала, потом с гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала. «Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это так будет продолжаться, то